Приветствую вас, братья и сестры. Мы сегодня с вами будем продолжать изучать закон Христов. Серия проповедей «Перемена закона». В прошлый раз мы с вами начали размышлять над такой темой «Собирайте себе сокровища на небесах». Сегодня вторая часть. Хочу начать с вопроса, кто помнит, о каком сокровище идет речь? Что такое сокровище, которое нам нужно собирать сейчас, но на небесах?
Церковь.
Да? Но мы также с вами и вначале узнали, что это по сути Христос. Это Христос сокровище. Но я подводил к тому, что это церковь. У вас остались какие-то такие недоумения, противоречия, неясности? То есть как это? Неужели Христа можно уравнивать с церковью? Наперед скажу, у нас будет еще третья часть, если даст Бог. Сегодня вторая часть, которая называется «Христос – объективная реальность». «Христос – объективная реальность». Будет еще третья часть, где мы будем больше размышлять о том, что церковь как раз и есть проявление Христа на земле. И соединим мы потом все вместе и поймем, почему, собирая церковь, мы собираем Христа как сокровище. Дело в том, что когда мы любим кого-то, мы любим и то, что у этого человека на сердце. Его нужды, его цели, его желания, его проблемы, его боли. Мы принимаем все это, если мы любим человека. И если мы любим Христа, и Христос наша драгоценность, то мы принимаем и его боль, его любовь, его желание, его цель. А какая цель Христа, когда Он пришел на землю? Спасти людей. Спасти людей и создать церковь из спасенных людей. Мы все негодны стали из-за греха. Потеряли свою ценность. Мы хуже навозной кучи, как об этом много раз говорим. Но Христос нас избрал, церковь свою очистил и полюбил ее. Сокровище – это то, что мы любим. Сокровище – это то, что мы любим, что радует нас, чего мы жаждем. И Христос полюбил свою церковь. Церковь стала его сокровищем. Церковь стала сокровищем Христа. Он не нуждался в нас, но Он полюбил нас. И поэтому, если мы любим Христа, то и то, что любит Христос, становится и нашим сокровищем. Но сегодня мы с вами больше будем говорить о том, как собирать Христа. Если Христос – это сокровище, если Христос – это сокровище, мы об этом затронем пару мест Писания, то как его собирать, это сокровище? Неужели мы не принимаем его сразу, как подарок? И второй вопрос возникает. Какую мерою оценивать результат? Господь не зря приводит нам в пример собирание земного сокровища. То есть, есть ассоциация, есть нечто схожее. И если собирая земное сокровище, любой, кто собирает земное сокровище, может оценивать результат, у него есть мера, то собирая небесное сокровище, мы тоже должны оценивать результат. У нас должна быть мера. Мы не должны как бы бить воздух и делать что-то непонятное. В этом важном вопросе, самом важном вопросе нашей жизни, у нас не должно быть неясностей. Потому что Господь сказал, ибо где ваше сокровище, там и сердце ваше будет. То есть я должен сегодня четко знать и измерить, оценить, на каком этапе я нахожусь. То есть у меня должна быть мера. Так, два таких важных вопроса сегодня мы будем с вами разбирать. как собирать Христа и какую мерою результат. Чтобы не оказалось, что я бил воздух. Чтобы не оказалось, что я не собирал, а расточал, как сказал Господь, кто не собирает со мной, тот расточает. Кстати, о чем это он сказал, кто не собирает со мной, тот расточает? О церкви. Вы знаете, как слово «церковь» с греческого языка «эклесия» переводится на русский? Собранные. Собранные. Не просто собрание, а собранные. И он говорит, Господь говорит, кто не собирает со мной, тот расточает. Итак, чтобы я не был этим разделяющим фактором в церкви, разделителем, а был тем звеном соединительным, мы сегодня будем с вами размышлять. Итак, первый пункт проповеди – собирать Христа как сокровище, и проповедь называется «Христос – объективная реальность». Бесспорно, Христос и есть истинное драгоценное сокровище. Мы с вами прочитали первое послание Петра в прошлый раз, сейчас мы снова напомним себе. Здесь написано: «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность». «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители». Камень протыкания, камень соблазна. Для кого-то это не стало сокровищем. Кто-то спотыкнулся об этом. Кто-то говорит, это не сокровище. Фу, это не сокровище. Мне такое сокровище не надо. Это стало для него камнем протыкания. А для нас он драгоценность. Следующее место Писания, которое говорит о том, что Христос и есть наше сокровище, мы читаем второе послание Коринфянам, 4 глава, 5 стиха. И здесь написано: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Прямым текстом сказано, что сокровище – это Христос. И мы его носим в глиняных сосудах, то есть в телах наших. Итак, бесспорная истина, что сокровище наше Христа. Но что значит собирать Христа как сокровище? Я же сказал, что процессы очень похожи. Очень похожи. Сокровища, земные сокровища бывают разные. Это может быть подарок, это может быть наследство, это может быть выигрыш в лотерею, находка в лесу, клад или на дне моря. Но такое случается в жизни человека очень редко. Такие сокровища. В основном человек в царстве каком-то. Он говорит об обычном собирании сокровищ на земле. Подобно этому и Христа мы принимаем не только как подарок, как находку, как дар. Но мы также принимаем и собираем его своими руками, своим сердцем, своими силами. Собирайте себе сокровища на небесах. Нужно уточнить здесь кратенько, что говоря об усилиях в собирании Христа, в приобретении Христа, говоря об усилиях, я не говорю о делах закона. Дела закона – это заповеди Божьи, которые человек сделал самостоятельно, без помощи Бога, и которыми он может похвалиться. Говоря об усилиях в собирании Христа и в приобретении, я говорю о делах, которые мы делаем с помощью Бога, по духу. Потому что по плоти нельзя приобрести Христа. И Римлянам 8 глава 8 стих сказано: «Живущие по плоти Богу угодить не могут». Следующее место Писания – Галатам, о чем мы разбирали с вами в прошлую субботу, позапрошлую субботу. Здесь написано: «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Итак, говоря о собирании Христа своими усилиями, своими стараниями, речь не идет о делах закона. Тех делах, которые сделал я сам, которыми я могу похвалиться. Речь идет о делах, которые мы в Боге соделаны. Которые в Боге соделаны. Следующий пункт проповеди. Верные весы. Какой мерой оценивать результат? Я собираю Христа. Какой мерою оценивать результат? Имею ли я Духа Святого? Господь сказал исполняться Духом Святым. Исполняюсь ли я Духом Святым? Какой мерою оценивать результат? Чтобы не тыкать пальцем в небо. чтобы не бить воздух. Потому что Господь сказал, вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, ибо поступая так, и себя спасешь, и слушающих тебя. Итак, важный вопрос. Как собирать Христа? Какими делами? И какой мерой измерять результат? Здесь встает проблема. Очень серьезная проблема в христианстве, которая называется так. Мистицизм. Мистицизм. Мистицизм – это неясный таинственный опыт, который нельзя оценить, объективно, нельзя исследовать, измерить и предъявить как факт другим людям. Запомните это определение. Я повторю. Мистицизм – это неясный таинственный опыт, который нельзя оценить объективно, нельзя исследовать, нельзя измерить и предъявить как факт другим людям. Когда мы попытаемся собирать небесное сокровище, дьявол тут же будет увлекать нас во тьму, в область неопределенного и неясного, чтобы мы собирали не Христа, а какой-то туманный мистический опыт. Мистик скажет, что он приобретает Христа верою, представляя себе, как Господь наполняет его собой, ну, разные такие нечто подобные способы. Несколько лет назад я услышал о таком опыте в одной из церквей. У них есть специальная квартира, где можно прийти в любое время для молитвы. И необычный метод этой молитвы. В квартире весь пол услан коврами. Это факт, я знаю этот факт. Чтобы можно было пасть перед Богом и полежать перед Ним, созерцая Бога, насыщаясь им, они называют этот процесс киснуть. Киснуть, как вот белье киснет, знаете, там, или как вымачивается, что такое. Вот это и есть один из примеров мистицизма, когда человек ищет Христа в таком вот неясном, в туманном, что невозможно предъявить как факт, невозможно поделиться, невозможно объяснить, необъективно, субъективное какое-то мнение, чувство, мысли какие-то, интуиция. Мы не должны думать, что мы этому не подвержены. Вот мы, христиане евангельских вероучений, посмеиваемся над православными за то, что они почитают предания старцев, которые основаны на мистическом опыте. Но при этом мы сами верим в мистический, неясный опыт общения с Богом, который нельзя оценить объективно. Не получается ли, что мы, судя других, поступаем так же? Следующий раздел проповеди – пророки и апостолы. Кто-то возразит и скажет, что авторы Библии, пророки и апостолы, переживали мистический опыт и таким образом получали откровение и записывали его. А значит, и мы можем иметь мистический опыт, недоказуемый, необъяснимый. Но где написано, где доказательство, что опыт общения с Богом пророков и апостолов был неясным, расплывчатым, и его нельзя было оценить объективно? Почему мы должны думать, что когда Бог приходил к пророкам, его голос был таинственный и неясный, после чего у пророков могли остаться какие-то сомнения, Бог ли это приходил к нему и Бог ли это говорил, или это были его собственные мечты или мысли? Мы не видим в Библии нигде сомнения пророков, его борьба с этими сомнениями. Если Бог говорил к пророку, то это был ясный голос, который нельзя было подменить или принять за что-то другое. Наоборот, Бог строго обличает таких лжепророков, которые слушают что-то невнятное, которые слушают свои мечты. Мы открываем с вами Еремия, 14 глава, с 13 стиха, и здесь написано. Еремия обращается к Богу и говорит: «Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на всем месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим, я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Мы видим реальную опасность. Ложное видение, гадание и мечты сердца своего, пустое. Итак, Бог, давая человеку жизненно важные указания, позаботился о том, чтобы его слово не было истолковано двусмысленно, не было истолковано размыто, расплывчато и неясно. Чтобы понять важность этого момента, мы сейчас с вами рассмотрим несколько иллюстраций. Представьте себе, что вы ночью идете по тропинке, недалеко от глубокого каменистого обрыва. Идете вдоль этого обрыва, по тропинке. Но вы знаете дорогу. Дорогу почти не видно, тропинки почти не видно, но вы знаете, вы местный, вы знаете дорогу. Вы знаете, что слева от вас, в стороне, глубокий каменистый обрыв. И вот вы идете, еле различая тропинку, и вдруг слышите, что впереди вас, наперерез вам, идет группа людей. И они идут и разговаривают, метров 20 от вас. Вы их не видите, они вас не видят. Но вы слышите по разговору, что это люди не местные, и они заблудились. И они идут по направлению к обрыву. Что нужно в этой ситуации сделать? Нужно ясно и отчетливо предупредить людей, что они идут к обрыву. Будет ли человек в этом случае говорить тихонько и невнятно?
Рожденный от Бога летать не может.
Люди остановились, прислушались.
Рожденный от Бога летать не может.
Кто так сделает? Кто так сделает? Или больной человек, или злодей? Представим себе другую ситуацию. Вы работаете во дворе своего дома, и через открытое окно, заглянув в комнату, вдруг видите, что ваш малолетний ребенок взял гвоздь и уже направился втыкнуть его в электрическую розетку. Что в этой ситуации нужно сделать?
Кричать.
Не просто кричать, чтобы он испугался, да? А ясно, отчетливо сказать, потому что вам некогда добежать туда. Ясно, отчетливо сказать. Будете ли вы говорить ему тихонько, шепотом?
Не пей из копытца, козленком станешь. Не пей из копытца, козленком станешь.
Если вы любите своих детей, вы никогда так не будете поступать. Представим себе профессора медицины, который учит студентов на кафедре делать операцию на сердце. И вот он какими-то невнятными, неясными речами, словами бормочет себе что-то под нос. Или представим себе врача, который сидит на приеме и что-то бормоча себе под нос, неясно, непонятно, объясняет вам о вашей болезни, какие лекарства и как нужно принимать. Затем он выписывает вам рецепт какими-то каракулями, вы приходите в аптеку, и другой врач, разбирая, так и не понял, что это значит, решил дать, что ему показалось наиболее правильным. Это какими же надо быть злодеями, да, чтобы так поступать. Представьте себе еще одну иллюстрацию, что вы едете в автомобиле за рулем со своей семьей, вокруг сгустился очень густой туман, дороги почти не видно. Будете ли вы ехать быстро, руководствуясь интуицией, чувствами и внутренними голосами? Почему же некоторые пытаются так идти и еще вести за собой церковь? Каким же злодеем нужно быть, чтобы говорить о жизненно важных вещах невнятно и намеками? Но ведь именно так многие представляют себе Бога. Некоторые говорят, что Бог, Дух Святой, нежная личность, и Он говорит чуть слышно и невнятно. Разве святится при этом имя Божье? Кто представляет нам такого Бога, который якобы учит нас жизненно важным истинам, неясно, невнятно, что можно истолковать по-разному? Это не Божьи посланники. Это посланники тьмы, потому что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Если Бог говорит к пророку, он говорит это четко и недвусмысленно, чтобы человек понял, что к нему обращается Бог. Затем Бог посылает такого пророка к людям, давая верное удостоверение, доказывающее, что он действительно пророк. Какие это удостоверения? Во-первых, благочестивая жизнь пророка. Может быть, кому-то это не кажется большим удостоверением. Это тому не кажется, кто не пробовал еще пожить благочестивой жизнью. Во-вторых, пророчества всегда сбывались. И в-третьих, Бог давал разные чудеса, знамения и силы. Давайте мы прочитаем об этом. Апостол Павел говорит нам, 2 Коринфянам, 12 глава, 12 стих. «Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами». Итак, Бог всемогущий. Для Него нет проблемы донести до нас Слово ясно и отчетливо. И Он донес его до нас через пророков и апостолов. Плохо, когда мы не слышим Божье Слово, но еще хуже, когда мы его неверно воспринимаем. Потому что в этом случае оно для нас уже не истина, а ложь. Повторяю, если информация донесена неверно, то она уже для нас не истина, а ложь. А что такое ложь? Что делает ложь? Она убивает. Знаете, какое правило действует в шахте? В шахте можно подавать сигналы, иногда подают сигналы светильникам. Светильникам. Договариваются заранее, что какой сигнал обозначает, какое значение сигнала. Например, могут договориться так, что включение и выключение фонаря, включил-выключил, включил-выключил, это значит будь готов. Человек сидит на кнопках, на лебедке, ему подают сигнал, будь готов. Движение фонарем по вертикали вверх, это значит включай. Движение по кругу, это значит включай помалу, рывками. Раз, раз. Движение по сторонам, это значит выключи. Но знаете, как нужно воспринимать в шахте нераспознанный, неясный сигнал? Стоп. Неясный сигнал воспринимай за стоп. Но если в шахте, где решается жизнь человеческая, земная, так строго надо относиться к этому, то почему мы думаем, что сейчас, когда решается вопрос жизни вечной, мы должны вот так вот легкомысленно, двусмысленно относиться к Слову Божьему? Неужели мы думаем, что Бог такой, что вот так вот нам говорит намеком и невнятно и неясно? Итак, я почему поднял эту тему мистицизма? Потому что мы говорим о познании Христа, о приобретении Христа. И вот здесь дьявол попытается увлечь нас на неясную стезю, на лукавую стезю. Есть ясный способ слушать Бога, Библия. Есть мистический способ слушать Бога, какие-то внутренние чувства, внутренний голос, мысли, догадки, интуиция, настроение. Также есть ясный способ судить о нашем состоянии. Спасены ли мы? Или заблудились? Имею ли я Христа? И исполняюсь ли я Духом? И есть мистический способ суждения о себе. Чувства, опять же, мысли, внутренняя уверенность и так далее. Хитрость здесь в том, что мистическое можно истолковать как угодно и как неудобно. И многие прельщаются этим. Господь же учит нас опираться в своих суждениях не на мистику, а на факты, то есть на плоды. Давайте мы откроем ясное, простое слово Божье. Матфея, 7 глава, 16 стиха, здесь написано: «По плодам узнаете их». По плодам узнаете их. О каких плодах? Давайте прочитаем. «Собирают ли стерновник, как виноград, или серпенник, как смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вот о каких плодах идет речь об исполнении воли Божьей. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи. Иаков пишет об этом: да, покажи мне веру твою из дел твоих. Но опять же напоминаю, речь идет о делах, которые мы в Боге делаем. Но исполняющие волю Отца, вот они плоды. Это наше послушание Богу. Мы не играем в христианство. Мы не играем в христианство, как дети играют в пожарных или врачей. Речь идет о жизни и смерти, причем вечной жизни и смерти. И последствия наших ошибок не мистические, а реальные. Ад и озеро Огонь. Да поможет нам Господь очищаться и разрушать это твердыни, которые есть в наших сердцах, всякую предвзятость. Вот написано, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это Римлянам 8 главе написано. Что это за свидетельство? Как Бог свидетельствует? И мистики скажут, что это такая внутренняя уверенность. Но если бы вы спросили Ленина, Сталина, Гитлера или других идейных злодеев, уверены ли они, что поступают правильно, то они бы вам ответили, что на 100% уверены, что так нужно поступать. Поэтому нам нужно слушать не сердце, как это модно в мире, а слушать Слово Божье и смотреть на реальные плоды. Мы читаем Галатам, 5 глава, 22 стих. Здесь сказано об этих плодах. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. О таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, не будем друг друга раздражать. Друг другу завидовать. Вот они плоды. Вот они плоды нашей, показатели нашей любви. Это плоды Духа Святого. Плод Духа – это Его печать. Печать нашего спасения, которой Бог запечатлел нас, как и написано, второе послание к Коринфянам, 1 глава, с 21 стиха, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши. Он запечатал нас, поставил печать на нас. Второе к Тимофею, 2 глава, 19 стих. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих и, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вот она, печать. Обычная печать. Обычная печать. В нашей церкви есть печать, да. На любом предприятии есть печать. Так вот, обычная печать – это или отпечаток на сургуче, или отпечаток чернилами специальной формы, да, которую трудно подделать. Печать всегда старались сделать так, чтобы ее трудно было подделать. И когда царь посылал своего полномочного представителя в какую-то область своего царства, то давал ему документ с печатью, удостоверяющий его, что он представитель, и он должен действовать со властью, а не какой-то шпион, который под видом царского посланника делал бы свои злые дела. И поэтому печать должна была быть такая, должна такая быть, чтобы ее трудно было подделать. Например, сейчас у нас в паспортах на Украине печать в паспортах не чернилами, а такая оттиск печать. Паспорт ложится под специальный пресс, и печать пресс выпрессовывает одновременно на страничке на фотографии и на страничке печать. Такую печать трудно подделать, хотя и возможно. Поэтому люди придумывают все новые и новые виды печати, чтобы защититься от мошенников. А те, в свою очередь, находят способы подделывать печать. Но как бы человек ни старался, он не может сделать такую печать, которую другой человек не смог бы подделать. То, что сделал человек, сможет сделать и другой человек. Заинтересован ли Бог в том, чтобы его печать никто не смог подделать? Заинтересован ли Бог в том, чтобы его печать никто не смог подделать? Конечно же. Как вы думаете, он сделал такую печать? И какая это печать? Плод Духа Святого. Как мы с вами прочитали, да? Давайте еще раз прочитаем послание Тимофею. Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Вот она печать, когда я отступаю от греха, от неправды. Вот эту печать человек подделать не может. Вот эту печать человек подделать не может. Фарисеи очень близко, как бы казалось, подошли к этому, но оказалось, что их печать ложная. Ни один человек не может подделать, плод Духа Святого сделать, потому он называется плод Духа Святого. Итак, Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И Он как свидетельствует? Плодами Духа Святого. Я не отрицаю чувства и уверенность, но наши чувства и уверенность, они могут быть ложными. Я не один раз встречал людей, которые клянутся, что они любят Бога, но они оставили церковь и живут в грехе. Но они говорят, что я люблю Бога. Они основывают свои размышления, они основывают свои заключения на своих чувствах. Но спасенный человек отступает от неправды. Точно так же свидетельствовал о себе Иисус Христос. Открываем Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 24 стиха. Здесь написано: «Тут иудеи обступили Его и говорили Ему: „Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо“. Иисус отвечал им: „Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне“. Вот как сказал Господь. Вот как сказал Господь. Дела Мои, говорит Господь, они свидетельствуют обо Мне. Господь не сказал им: „Но неужели вы не чувствуете Божье присутствие? Но неужели у вас волосы не встали дыбом? Неужели у вас слезы не льются? Неужели у вас ноги не подкашиваются в Моем присутствии? Неужели вы не чувствуете тихое веяние ветра или тепло?“ Он такого не сказал. Он сказал: „Дела Мои, они свидетельствуют обо Мне“. Итак, на этом пути приобретения Христа мистицизм – наибольшая проблема. Когда мы увлекаемся от реальности. Проповедь сегодня называется так: «Христос – объективная реальность». Объективная реальность. И Он выразил Себя на земле ясно, ощутимо, объективно, что можно понять, измерить, оценить. Это Церковь. Ефесянам 1 глава с 22 стиха мы читаем: «Не все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Если мы хотим проявить любовь к Богу, ко Христу, то это можно сделать, только проявляя любовь к Церкви, к людям. Вы знаете, любить Бога как-то, мне кажется, даже как-то легче. Он же хороший. Но Христос возлюбил людей. И если мы любим Бога, то мы принимаем то, что любит Он. И поэтому любовь к Богу мы можем проявить только лишь, любя людей. Мы не сможем проявлять любовь к Богу, только лишь глядя на небо мокрыми от слез глазами, произнося горячие речи. Как бы нашей душе не булькало, как нам кажется иногда, и что мы можем расценивать, что это любовь, но если нам безразличны люди, их проблемы, если нам безразлична церковь, ее горе, радости, значит, нам безразличен Бог. И нам нужен не Бог на самом деле, а какие-то блага, которые можно от Него получить. Следующий раздел проповеди: приобретать Христа можно, только собирая церковь. Кто-то, возможно, скажет, что нельзя уравнивать Христа и церковь. Христос – это истинное сокровище, а церковь – это так. Но мы уже узнали с вами, что Христос любит церковь, и церковь для Него – сокровище. Он избрал ее, быть ее сокровищем. И наша любовь к Богу выражается в том, что мы исполняем Его заповедь. Если мы любим, то мы соблюдаем Его заповеди. Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Это есть любовь к Богу. Это есть любовь к Богу. Не просто теплость, какое, теплое чувство какое-то у вас. Возвышенное настроение. Это есть любовь к Богу, чтобы мы исполняли Его заповеди, соблюдали Его заповеди. Второе послание Иоанна. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. А Христос что нам заповедал? Если поступать по заповеди, то что заповедал Христос? Мы читаем, заповедь новую даю вам, Иоанна 13 глава. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И вы да любите друг друга. Потому узнают, что все вы, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иоанна 15 глава 12 стих. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И, наконец, первое послание Иоанна, 4 глава, с 20 стиха. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Вы заметили, как просто и ясно учение Христа. Здесь нет никакой двусмысленности. Мы прочитали, что наша любовь к Богу выражается в том, что мы любим церковь. Если мы хотим соприкоснуться с Иисусом, мы должны соприкасаться с церковью. Невозможно быть вне церкви, почитая себя в какой-то вселенской, невидимой, неясной, опять же, мистической церкви и любить Бога. Христос открылся нам ясно и объективно. Это церковь. Повторяю, я не отрицаю чувства, просто чувства нас очень часто обманывают. Они могут быть фальшивыми. И апостол Иоанн в третьем послании пишет, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истину». Для него нет большей радости. Если бы у нас была возможность спросить Иоанна, «А почему для тебя не является наибольшей радостью Христос?» Почему Иоанн для тебя не является Христос наибольшей радостью? А он говорит, для меня нет большей радости, чем слышать, как, что дети мои ходят в истине. Потому что это наибольшая радость Христа. И Иоанн полюбил Христа и полюбил то, что любит Христос. В этом выражается любовь к Богу. В этом выражается любовь ко Христу, когда мы радуемся. Мы ищем того, чтобы дети Божьи ходили в истине. Ходили в истине. Итак, Господь сказал, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. Собирать церковь, это значит вместе с Богом спасать людей, присоединять их к церкви. Конечно, мы не можем спасать. Он по благодати наделяет нас способностью говорить, и жить свято, и быть свидетелями Его. Собирать церковь, это значит собирать ее в единое целое. Гордость, превозношение, себялюбие и другие грехи разделяют церковь. Но Господь собирает ее в одно целое. А мы чем заняты? Собираем ли мы церковь, как Его сокровище? Нужно задать себе вопрос. Что для меня является сокровищем? Мое личное благополучие или благополучие церкви? Братьев и сестер. Что я ищу всеми силами и способностями? О чем я прошу постоянно у Бога? О себе или о церкви? Пощусь ли я о том, чтобы дети Божьи ходили в истине? Страдаю ли я тогда, когда брат или сестра упали? Что является моим сокровищем? И так, чтобы не быть причиной разделения церкви, но быть соединительным звеном, нам нужно исполняться Духом Святым. И если мы действительно этого хотим, то Бог исполнит нас собою, Духом Святым. Вот почему, собирая церковь, мы больше приобретаем Христа. Попытавшись любить, попытавшись прощать, терпеть, мы обнаруживаем, что мы этого не можем сделать. И мы тогда идем ко Христу и говорим, Господи, исполни меня Твоим Духом, исполни меня собой. Вот почему нельзя иначе собирать Христа, приобретать Его, как собирать церковь. Когда я пытаюсь любить, когда я пытаюсь собирать, когда я пытаюсь помирить поссорившихся братьев и сестер, Я понимаю, что я не могу сделать этого без Господа. Я бегу к Господу, даже во время этого разговора. Я говорю: Господи, наполни меня Духом Святым. И если у меня действительно такая цель, чтобы в церкви был мир, любовь, единство, то Бог даст Духа Святого. Христос ради этого умер. Он ради этого послал Духа Святого на землю. И мы не можем иначе получить Духа Святого, кроме как ради этих целей. Кроме как ради спасения людей, ради приобретения, ради сохранения. Я уже говорил в прошлый раз, в корне меняется наше отношение к людям. Буду я рубить с плеча, пусть пожинают то, что посеял. Или я буду как своим ребенком нежно, елейно относиться к нему, благовея перед Богом. Чтобы, не дай Бог, человек не упал. Чтобы, не дай Бог, я не стал причиной соблазна. Чтобы каждый в церкви был для меня, как мое дитя родное. Я помню, когда разговаривали здесь сестры, и одна сестра сказала другой: подумай, говорила бы ты так своему сыну. И часто я слышу такое от других проповедников: ты сказал бы так, как своему сыну. Своему сыну ты сказал бы тихонечко, нежно, аккуратно, а не ударил бы в лоб. В корне меняется наше отношение к церкви, если мы собираемся Христом. И Господь сказал: где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Является ли для меня сокровищем состояние церкви? Церковь. Ходит ли церковь в истине? Это ли для меня сокровище? Или для меня сокровище прийти в церковь, побегом справиться с какими-то делами и убежать обратно домой, не размышляя о том вообще, какие проблемы в церкви? Не стремясь как-то поучаствовать, помочь, утешить. Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Попросим прощения, если, может быть, кто-то заблудился, шел не тем путем. И попросим искренне, если вы действительно хотите, чтобы вы были соединительным звеном в церкви, а не разделительным, то Христос исполнит нас Духом Святым, Духом Единства, Духом Любви. Слава Ему! Он может это сделать. Аминь.
Хотя тебе не